Книга третья. Глава первая. Собор Богоматери. Собор Парижской Богоматери без сомнения и в настоящее время является прекрасным и величественным зданием. Но как нехорошо сохранилось это дряхлеющее здание, трудно не скорбеть и не возмущаться при виде многочисленных повреждений, нанесенных ему дружными усилиями времени и рук человеческих, без всякого уважения к Карлу Великому, положившему первый камень при его основании, и к Филиппу Августу, закончившему его постройку. На лице этого престарелого царя наших соборов рядом с каждой морщиной обязательно находится и глубокий шрам. Время прожорливо, человек еще прожорливей. Эту пословицу я бы охотно перевел так: время слепо, а человек глуп. Если бы у нас с читателем было достаточно досуга, чтобы подробно разобрать все способы разрушения, примененные к этому древнему храму, то мы бы нашли, что время гораздо меньше участвовало в этой разрушительной работе, чем человек. И главным образом — человек искусства. Я не оговариваюсь, сказавший «человек искусства», потому что в течение двух последних столетий действительно были люди, которые, пользуясь правами архитекторов, немилосердно портили этот великий памятник. Прежде всего нужно заметить, что, наверное, немного найдется архитектурных страниц прекраснее тех, которые представлены фасадом собора Парижской Богоматери, где последовательно и в совокупности являются глазу три стрельчатых входа, точно вышитая кружевная линия из 28 королевских ниш, громадное круглое центральное окно в форме розетки с двумя меньшими круглыми боковыми окнами по обе стороны, подобно тому, как по обе стороны священника всегда бывают диакон и иподиакон. Высокая прозрачная галерея трехлиственных аркад, поднимающая на своих тонких колоннах тяжелую площадку, и, наконец, две массивные черные башни с шиферными навесами. Все эти гармонические части великолепного целого, нагроможденные друг на друга пятью гигантскими ярусами, с бесчисленными статуями, скульптурными и резными деталями, властно собранными в одно спокойное величавое целое, в стройной гармонии развертываются перед вами. Это, так сказать, исполинская каменная симфония, колоссальный труд одного человека и одного народа, целый и полный, как Илиада и Романсеро, которым он родственен. Это чудесное произведение всех соединенных сил одной эпохи, в каждом камне которого вы видите многообразное проявление фантазии мастера, сдерживаемой в известных границах гением художника, словом создания человеческого творчества, могучего и плодотворного, как творчество природы, у которой оно заимствовало двойственность характера, разнообразие и устойчивость. То, что сказано о фасаде, нужно применить и ко всему собору. А все сказанное о Парижском кафедральном соборе относится вместе с тем и ко всем христианским церквам средних веков. В этом искусстве все вытекает из самого себя, является строго последовательным и соразмерным. Достаточно смерить один палец ноги гиганта, чтобы определить размеры всего его тела. Но вернемся к фасаду собора Богоматери, каким он представляется нам в настоящее время, когда мы благоговейно любуемся этим могучим и величественным зданием, которое, по словам хроникеров, наводит на зрителя невольный трепет. В настоящее время в этом фасаде недостает трех важных частей. 11 ступеней, когда-то поднимавшихся над землею, статуи, украшавших ниши трех главных порталов и находившихся в наружной галерее первого яруса 28 изображений самых древних французских королей, начиная с Хильдеберта и кончая Филиппом Августом, державшим в руке императорскую державу. Ступени уничтожило время, непреодолимую силою поднимавшее уровень почвы города. Но время, допуская постепенное поглощение постоянно поднимавшимся приливом парижских мостовых, всех этих 11 ступеней, способствовавших величественной высоте здания, дало, пожалуй, собору больше, чем отняло. Оно придало ему ту темную, сотканную веками окраску, которая превращает эпоху старости памятников в эпоху расцвета их наивысшей красоты. Но кто опрокинул оба ряда статуй? Кто опустошил ниши? Кто высек посреди центрального входа это новое, совсем неподходящее стрельчатое украшение? Кто дерзнул вставить эту тяжелую, аляповатую резную деревянную дверь в стиле Людовика XV рядом с арабесками без корнета? Люди, архитекторы, художники нашего времени. А если мы войдем в самый собор, то кто снес колоссальные изображения святого Христофора, также славившиеся среди других статуй, как славился большой зал Дворца Правосудия среди других зал и острие колокольни Страсбургского собора среди всех прочих колоколен? Кто так варварски грубо уничтожил те мириады статуй, которые населяли все просветы между колоннами в храме и на хорах, статуи коленопреклоненных во весь рост, конных статуй мужчин, женщин, детей, королей, епископов, воинов? Кто уничтожил все эти чудные изваяния из камня, мрамора, золота, серебра, меди и даже воска? Уж никак не время. А кто заменил древний готический алтарь, так роскошно обставленный драгоценными ковчежцами и раками для мощей, этим тяжелым мраморным саркофагом, украшенным головами ангелов и облаками, который гораздо более подходит к церкви Валь-де-Грас или дому инвалидов? Кто так нелепо внес этот громоздкий каменный анахронизм в создание карловингской эпохи? Не Людовик ли XIV, исполнивший желание Людовика XIII? Кто вставил в розетки над средним главным входом в стрельчатые окна хоров эти холодные белые стекла вместо прежних цветных стекол, которыми не могли вдоволь налюбоваться очарованные взоры наших предков? Что бы сказал какой-нибудь причетник XVI столетия, если бы он увидал ярко-желтую штукатурку, которую наши вандалы-архиепископы измазали свой собор? Он припомнил бы, что желтой краской палачи его времени очищали здания, запятнанные каким-нибудь злодейством. Припомнил бы отель маленького Бурбона, весь закрашенный желтой краской во знаменовании измены коннетабля, той самой краской, о которой сказал Саваль: «Эта желтая краска такого прекрасного свойства так хорошо сохранилась, что более чем столетний промежуток времени не мог заставить ее полинять». Припомнив все это, причетник подумал бы, что это священное место сделалось нечистым, и в ужасе бежал бы из него. Если мы пройдем в верхнюю часть собора, не обращая внимания на множество проявлений варварства, то спросим, что стало с той прелестной маленькой колоколенкой, которая, опираясь на точку пресечения свода, не менее красивая, чем соседний шпиль святой часовни, также уничтоженной, стройная, изящная, острая, сквозная, звонкая, так смело вонзалась в чистое голубое небо выше башен самого собора. Один архитектор, обладавший хорошим вкусом, ампутировал ее в 1787 году и вздумал замаскировать зиявшую рану безобразным свинцовым пластырем, похожим на крышу котла. Так относились к чудесному средневековому искусству во всех странах, а больше всего во Франции. На соборе Парижской Богоматери ясно можно проследить три рода повреждений, из которых каждая захватывала здание глубже другого. Сначала видна рука времени, но она только тут и там провела едва заметные борозды и набросила на все слой ржавчины. Потом на собор целыми толпами обрушились слепые, бешеные по своей сути политические и религиозные смуты. Они оборвали его богатый скульптурный и резной наряд, вырвали его розетки, разбили его украшения из арабесок и нежных завитков, стерли в порошок его статуи, одни за то, что они были в митрах, другие за то, что на их головах красовались короны. Наконец собор теребила и искажала по-своему каждая новая мода, сменявшая одна другую в формах все более и более грубых и безобразных за весь период постепенного неизбежного упадка зодчества, начавшегося с анархических, но красивых уклонений эпохи Возрождения. Мода наделала вреда больше, чем революция. Она резала уж прямо живое тело, касаясь самого остова произведения искусства. Резала, кромсала, разрывала на части, убивала здание не только в его форме, но и в его символе. Уничтожала его красоту и смысл. В довершение всего та же мода отваживалась переделывать собор, на что не осмелились ни время, ни революции. С наглым бесстыдством мода, вообразив себя обладательницей привилегии хорошего вкуса, залепила язвы готического памятника своими однодневными безделушками, мраморными лентами, металлическими помпончиками, настоящей проказою каменных завитков, ободков, драпировок, гирлянд, бахром, языков, бронзовых облаков, толстых амуров, херувимов с раздутыми щеками, всем тем, чем было начато разрушение искусства в молельне Екатерины Медичи, а спустя два века после бесконечного кривляния окончательно довершено в будуаре Дюбарри. Следовательно, резюмируя все сказанное, мы видим, что памятники готического зодчества оказываются обезображенными тремя разрушительными силами. Морщины и борозды на них — дело времени, следы грубого насилия, выбоины, проломы — дело революции, начиная с Лютера и кончая Мирабо. Изуродование, уничтожение частей, разрушение гармонии целого, наконец, так называемые реставрации — дело варварской работы, желавших подражать грекам и римлянам, ученых-мастеров, справлявшихся по Витрувию и по Виньоле. Так чудное искусство, созданное вандалами, было убито академиками. К действию вековой революции, производивших опустошение, по крайней мере, с величавым беспристрастием, присоединилась туча патентованных, присяжных и дипломированных зодчих из академий, которые принялись с разборчивостью дурного вкуса разрушать все, что было сделано до них, и переделывать по-своему, заменяя, например, готическое резное кружево нелепыми завитушками времен Людовика XV, якобы во славу Парфенона. Это было ударом ослиного копыта умирающему льву. Это можно было также сравнить со старым засыхающим дубом, на которые набросились гусеницы, чтобы скорее сточить и уничтожить обессилевшего исполина. Как это далеко от того времени, когда Роберт Сен-Лис сравнивая собор Парижской Богоматери со знаменитым храмом Дианы в Эфесе, столь прославляемым языческими писателями, с храмом, который обессмертил Герострата, нашел Гальский собор превосходнейшим по длине, ширине, высоте и построению. История Галлов, книга 2, период 3, том 130, страница 1, сноска автора.